Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Церковь вспоминает историю, связанную с одной из икон Божией Матери, именуемой «Неупиваемая чаша». Почти уже полутора столетия на православной Руси принято молиться об избавлении от алкоголизма именно перед этой иконой. Говорят, помогает. Как гласит церковное предание, образ «Неупиваемая чаша» был обретен в 1878 году при следующих обстоятельствах. Крестьянину Ефремовского уезда Тульской губернии, допившемуся до полной утраты способности передвигаться на своих ногах, во сне явился некий старец-схимник и сказал: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». Отслужи перед ней молебен, и будешь здрав и душой, и телом». Согласно правилам жанра, крестьянин проигнорировал сиесть видение. Мало ли что может присниться. Но на вторую и на третью ночь тот же старец настойчиво рекомендовал пьянице-калеке отправляться в путь-дорогу. Чтобы подчеркнуть усердие бедняги, сказано, что он полз в Серпухов на четвереньках. А это для такого способа передвижения не так уж и мало, около 100 километров. Приползя в женский введенский монастырь, страждущий рассказал о своих сновидениях и просил отслужить молебен именно перед иконой «Неупиваемая чаша». Но духовенство только разводило руками, мол, нет у нас такой иконы, и вообще в природе не существует. Однако, по вполне понятным причинам, обратный путь ползком наш пьяница проделывать не собирался. Всех насельниц и служителей введенского монастыря он попросту достал, не знали, как от него избавиться. Но прежде чем выталкивать за монастырскую ограду, все же решили пересмотреть имеющиеся иконы. И таки нашли в проходе крестницы образ, на обратной стороне которого прочли надпись «Неупиваемая чаша». Но далее счастливый конец. Отслужили молебен перед этой иконой, и все. Бывший пьяница, если верить сказанию, не только утратил пристрастие к алкоголю, но и получил исцеление больных ног. И поэтому обратный путь в свой Ефремовский уезд мог держать уже на двух конечностях. А икону эту стали почитать как чудотворную. Здесь же, в Серпухове, в центре города, при храме благоверного князя Александра Невского, было создано Александро-Невское братство трезвости. Каждое воскресенье при большом скоплении народа перед списком с чудотворной иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» в храме совершались молебны с чтением акафиста, обычно завершавшиеся религиозно-нравственными беседами. Поначалу Почитание образа «Неупиваемая чаша» ограничивалось Серпуховым. В других областях, тем более странах, они и не слыхали. Буквально до 1918-го, в котором Иван Сергеевич Шмелев сочинил повесть, которую так и назвал «Неупиваемая чаша». Это его художественное произведение вызвало живой интерес к этой иконе среди широких слоев православного люда. Так бывает нередко. Художественное произведение, по сути, вымысел, может оказать гораздо большее влияние на массы, чем богословский трактат или типичная проповедь. Примеров сколь угодно. Ну вот, популярность так называемой Иисусовой молитвы. Откуда она среди рядовых православных? Благодаря откровенным рассказам странника духовному своему отцу. Художественному произведению писателя, пожелавшего остаться инкогнито. К слову говоря, большинство читателей этой художественной книги воспринимают ее чуть ли не как творение святых отцов, авторитетным руководством в молитве, что, конечно же, не есть правильно. А в годы советской власти многих привели к Богу такие произведения, как «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса и так далее. Да, так вот, только с 1919 года икона эта обретает большую популярность, по крайней мере, на территории бывшей Российской империи, когда впервые была издана эта шмелевская повесть. Кстати, в послереволюционном Симферополе, в котором советская власть на тот момент еще не успела закрыть церковную типографию. Однако так называемое торжественное шествие советской власти не оставило в покое ни монастырь в Введенске, ни саму икону. Обители разрушили, а чудотворный образ поначалу удалось спасти, перенести в кафедральный собор Николы Белого. Там сделали с этого образа несколько списков копий, и очень кстати, потому что в 1929 году большевики закрыли и Никольский собор, а все его святыни вместе с неупиваемой чашей сожгли на берегу реки Нары. Таким образом, навсегда исчез оригинал этого образа, а молебные служения перед ним прекратились. Но сохранились копии с этой иконы, и это дало возможность, правда, аж через полстолетия, в конце 1980-х, возобновить, так сказать, культ неупиваемой чаши. Стараниями настоятеля Ильинской церкви Биробиджана была возрождена дореволюционная традиция серпуховского Александро-Невского братства трезвости, следуя которой по воскресным дням совершались молебны об исцелении от недуга пьянства с чтением акафиста Божией Матери перед списком иконы «Неупиваемая чаша». Но затем советская власть приказала долго жить, храмы массово стали открываться, и во многих из них появились вариативные изображения по типу иконы, о которой наша речь. В частности, иконописцем Александром Соколовым в 1992 году был написан новый образ Богоматери, получивший широкую известность в православном мире. Ну, а с 1997 года икона эта решением священноначалия была внесена в церковный календарь. Как раз нынешний день 18 мая ей и посвящается. Такова история образа неупиваемой чаши. Но в богословском плане что можно сказать по этому поводу? На первый взгляд, странное явление эти специализированные иконы. Взыскание погибших, например, от зубной боли. Все царицы от заболеваний раковых, всех скорбящих радостей от туберкулеза и так далее. Для зрелого христианина эти вещи вызывают широкую улыбку. Оно и понятно. Помощь-то мы, если получаем, то от Бога, а отнюдь не от рисунка на деревянной доске. Но начинающего свой религиозный путь, делающего только первые шаги к Богу, любой священный предмет может поддержать, так сказать, на ногах веры. Для него это своего рода костыль. Бога-то не увидишь и не пощупаешь, а с иконой гораздо проще, ее и понюхать можно. «По вере вашей будет вам», – однажды сказал Христос. Но вот если человек убежден, что Господь ему поможет именно с помощью той или иной иконы, Бог снисходит к человеческой наивности и просимое подает. Но что поделать с людьми, которые всерьез думают, что Всевышнему не обойтись без священной деревяшечки? Это проблема духовного младенчества некоторых верующих, которые по мере возрастания, конечно же, должны исчезать. Нагорная проповедь – вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. С Божьей помощью сегодня мы с вами начнем размышлять над так называемой Нагорной проповедью Христа. Текст евангельский очень прост, и вроде бы все понятно. Другое дело – как все сказанное Господом применить в реальной жизни? Но подставить левую щеку, ударившему тебя по правой, это еще не самое трудное. Сцепив зубы, зажмурив глаза, собрать в кулак все свои внутренние силы, убеждения, доверие Богу, мощь воли. Не факт, что получится, но возможно. Но, скажем, не гневаться на обидчика, клеветника, предположим, который опорочил тебя перед дорогими тебе людьми. Это психологически нереально. Так же, как и глядя на красивую женщину, никакой нормальный мужчина не может быть равнодушным. А если он никак на нее не реагирует, то он либо гей, либо очень болен. И здесь винить мужскую особь не в чем. Так она сконструирована и создана Всевышним. Программа в ней такая заложена. Получается, заповеди Христовы невыполнимы в принципе. Более того, сам Христос их не выполнял – и, похоже, не собирался этого делать. Ну, вы помните, когда на суде у первосвященника Анны служка ударила Иисуса по щеке, как отреагировал на это Иисус? Подставил другую щеку? Ничего подобного. Он привлек к ответственности обидчика. «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Насчет неравнодушных взоров Иисуса на прелестных женщин Евангелие умалчивает. С другой стороны, в Откровении не содержится и намеков на его мужскую неполноценность или отклонение. Безусловно, процветающее в церкви ханжество ставит табу на этом вопросе. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что попытка лишить Христа мужских черт на самом деле не возвышает образ богочеловека, а унижает его. Но если о последнем ничего не сказано в Слове Божьем, то насчет гнева более чем достаточно. Библисты насчитывают 20 случаев проявления гнева Христом в разных обстоятельствах. Однажды Иисус не просто был разгневан, но и учинил насилие над торгующими в Иерусалимском храме. Да и последователи Христовы справедливый гнев грехом не считали. Апостол Павел, например, ефесским христианам пишет: «Гневаясь, не согрешайте». Крепким словцом Иисус также запрещает в своей Нагорной проповеди пользоваться. «Кто скажет брату своему рака, то есть пустой, ветреный, подлежит суду Синедриона, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Значит, сказать человеку, что тот безумный, все равно, что подписать себе приговор в гиенну огненную. Круто. А что же тогда подобает за такое вот оскорбительное словосочетание «порождение ехидненное»? Дело в том, что не все знают, что это выражение взято из древнегреческой мифологии. Из ехидны этим маленьким безобидным зверьком, наподобие ежа, не имеет ничего общего. Ехидна – буквально «гадюка» в переводе с древнегреческого. А в мифологии это образ исполинской полуженщины-полузмеи, дамы с прекрасным лицом и пятнистым змеиным телом, которая совмещала в себе красоту и свирепый характер. А появилась на свет она, прогрызши насквозь утробу матери своей, соответственно, умертвив мать. Так вот сравните, что хуже, дураком назвать человека или порождением ехидненное? Но именно так и величал Иисус фарисеев. Ну и как же тогда относиться к сказанному Христом в его Нагорной проповеди? Как к чему-то нереальному, невыполнимому? Есть богословы, которые так и трактуют Нагорную проповедь, как набор максим наставлений, которые предназначены не для следования им, а в качестве таких указывающих стрел направлений, куда нужно двигаться. Какая-то доля правды в этом есть, но, я думаю, очень маленькая. Потому что если эти заповеди указывают нам путь к совершенству, то Иисус бы их исполнил. Он же само совершенство. Но Он им совершенно не следует. Выходит, предназначены эти заповеди не совсем для исполнения. Скандал? Невыполнимые заповеди изначально не предназначены для исполнения. Зачем же их было тогда произносить? А вот для чего. Люди Ветхого Завета, да и современное человечество ненамного ушло вперед. Оцениваем каждого по поведению, по словам, поступкам. Не воруешь, не прелюбодействуешь, значит, хороший человек. Вежлив, обходителен, просто замечательно. Храм посещаешь, в церковном хоре поешь, превосходно. Разве не так? Все мы с вами по инерции мыслим. А вот Христос закладывает мегатонную бомбу под такое привычное, общепринятое мышление. Иисус в клочья взрывает все наши родимые стереотипы и штампы. Ты не спишь с чужими женщинами и поэтому считаешь себя праведником? Фиг! Загляни в свое нутро, взгляни в свое сердце. Ты же мысленно переимел столько женщин, что любому блуднику прелюбодею не снилось. У тебя не просто гормоны бьют по мозгам, у тебя душа развращена до предела. На самом деле ты гораздо порочнее любой проститутки. Она на хлеб себе зарабатывает таким образом. А для тебя грех, пусть и в мечтах только, смысл твоей жизни. Понимаете, Христос, во-первых, пытается объяснить людям, что зазор между желанием и действием не так уж и велик. Боксер типа наших братьев Кличко, на самом деле может быть гораздо добрее и незлобнее, чем иной гостиничный швейцар, который, дай ему волю, на кол сажал бы каждого второго приезжего. Зло, совершающееся в нашем сознании, не безразлично для наших душ. Помните слова Раскольникова? «Не старушку я убил, я себя убил». Так вот, всякий раз, когда мы услаждаемся своими представлениями о расправе с нашими врагами, мы тем самым наносим опасную для жизни нашей души рану. Внутренние фантазии, как я своего противника хватаю за горло, или стреляю в него, или топлю, для души моей не намного безобиднее, чем если бы я это сделал на самом деле. Вот в чем речь. Во-вторых, Христос ломает все стены, все перегородки, рвет все цепи, все, что нас связывает, все, что ограничивает людскую свободу, в том числе и закон. Христос, конечно, сказал однажды, что пришел не нарушить закон Моисеев, а исполнить его. Это была шутка. По сути, Господь освобождает своих чад от любых правил, любых предписаний и запретов. Никаких нельзя, никаких ты должен. Ты абсолютно свободен. Правда, с одной маленькой оговоркой. Ты должен возлюбить ближнего, причем больше себя самого. Вот возлюби его по-настоящему, как Христос нас возлюбил. И тогда, как говорил блаженный Августин, делай с ним что хочешь. Все очень просто. Люди должны стать добрыми, и тогда долой любую конституцию, любой кодекс, тем более уголовный. Если ты по-настоящему любишь человека, разве ты его обворуешь или оболжешь? Тем более убивать не станешь. Своей Нагорной проповедью Христос все переворачивает, ставит с ног на голову или с головы на ноги, как хотите. Человек, который не делает гадости, потому что это запрещено законом, напоминает черепаху, защищенную таким довольно прочным панцирем, или жука. Вся прочность этих существ зависит от внешней оболочки, которая не дает расползаться нежному желеобразному тельцу. Закон – это внешняя ограда, панцирь, а Новый Завет – это отказ от хитинового покрова в пользу скелета. Поэтому, если ты человек, у тебя должен быть скелет, а не хитиновый покров навозного жука или панцирь черепахи. Внутри должно быть нечто, которое будет тобой руководить, а не вовне. Собственно, этим исполняется пророчество Иеремии о Новом Завете, предсказанное еще за 500 лет до Рождества Христова. Завете, который будет заключен с человечеством. «Вот наступают дни, – говорил Иеремия от имени Всевышнего, – когда я заключу с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их. Этот завет будет абсолютно не таким, как предыдущий. А каким же? Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его». Новый Завет нацелен на изменение сущности человека, перемену его мотивации. Господь так и говорит: «Я вложу закон мой во внутренность вашу и напишу его на сердцах ваших. Я сделаю так, что закон будет не внешним по отношению к вам, как некоторый набор правил, но это будет нечто внутри вас, то, что будет изнутри побуждать вас действовать в верном направлении». И вот Нагорная проповедь – это и есть такое вот семечко Царствия Божия, которое Христос сеет в сердца людские, кое, если упадет в плодотворную почву, принесет богатый плод. Или закваска, квасящая тесто новой эры, эры Христа.
Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праве сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праве сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праве сущим во гробе живот даровал. Воскресение Христово видевши, поклонился святому Господу Иисусу, единому безгрешному Христу Твоему. Поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты, Моисей, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое, имя Твое, именуем. Глядите в себе, Святому Христову воскресению, всего приедете Христа, приедете Христова, радость всему миру. воскрес, и сия по победитель Христе Боже. Жена мироносица вещевый, радуйтеся, и твоих апостолов мир даруя, падшим подаря.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.